بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ما بعد. القاعدة الكبرى الثانية второе великое правило фикха. Говорит аль-машаккату таджлибу тайсир. Звучит оно так, то что аль-машаккату таджлибу тайсир, то есть любое затруднение несет в себе облегчение или несет за собой облегчение. Так выразили это правило сразу несколько обладателей знания. И доводов на это правило множество, как из Корана, так и из Сунны, и из единогласного мнения, аль-иджма. Единогласное мнение передал имам аш-Шатиби в книге «Аль-Муафакат», себя подписывайте так, в книге «Аль-Муафакат», второй том, 210-213. Говорит шейх Ас-Саади, рахимахуллах, «Вамин каваиди шариати тайсиру фи кулли амрин набаху таасиру». И из правил шариата, правило о том, что облегчение приходит в каждом деле, в котором появилось затруднение. И этот куплет у нас в стихотворении под номером 15. Это куплет под номером 15 в нашем стихотворении. Говорит шейх Ас-Саади рахимахуллах, وَذَلِكَ أَنَّ الشَّرْعَ مَبْنَاهُ عَلَى الرَّأْفَ وَالرَّحْمَةِ وَالتَّسْهِيلِ. И это потому, что шариат строится на ар-ра'фа, на снисходительности, а также на рахма, на милости, وَالتَّسْهِيلِ, и на облегчении. كَمَا قَالَ تَعَالَى, как говорит Всевышний Аллах, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. И он не сделал вам в вашей религии какого-либо затруднения. И у себя можете подписать то, что ат-тайсир, облегчение, в шариате бывает двух видов. Ат-тайсиру фишара аля кисмей. Облегчение в шариате бывает двух видов. Первое, тайсирун мутлак. Абсолютное облегчение. Алейкум ассаляму рахматуллахи ва баракатух. Ни с чем не связанное облегчение. Бимана анна шара куллаху сахлун. В том смысле, что весь шариат является легким. Какое бы постановление шариата ты ни посмотрел, какой бы вид поклонения ты ни рассмотрел, все это является легким и облегченным само по себе. И второй вид облегчения называется тайсирун ариб. Тайсирун ариб, то есть облегчение не в основе, но ли азбаб ва аварид муайяна, но из-за определенных причин, которые возникли во время поклонения. То есть, в каком смысле? Здесь все очень легко на самом деле. Разговор относительно этого правила состоит из двух ступеней. Первое, когда мы говорим, то есть правило о чем? Об облегчении в шариате. Состоит из двух ступеней. Первое, говорим о том, что весь шариат является легким сам по себе. Нет в нем никакого затруднения. Но если затруднение возникло по дороге, то есть во время выполнения какого-либо поклонения, и это затруднение не в поклонении, но возникло по какой-то причине, как, например, ты заболел, или ты оказался в пути, или что-то случилось у тебя и так далее, и возникло затруднение из-за этого, то есть по причине второстепенной, то шариат к этому основному облегчению добавляет еще одно облегчение, так, которое облегчает тебе это затруднение, которое возникло по пути. Ясно или нет? Это два вида облегчения, то есть основное и второстепенное облегчение. Говорит вазалика анналь умуру науан. И это потому что вазалика анналь умура науан. И это потому что все дела бывают двух видов. Науан, первый вид, ля ютыкуху аль-ибад. Такой вид, то что люди не способны его выполнить. Фааза ля юкаллифухум Аллаху бих. То этот вид затруднения, точнее этот вид дел, не накладывает Всевышний Аллах субхана ва тааля его на рабов. Это тоже биль-иджма, тоже по единогласному мнению, которое также передал имам аш-Шатиби. Имам аш-Шатиби тоже в книге «Аль-Муафакат», первый том, 237 страница. Васани и второй вид дел «Ютыкуна» – это такие дела, которые рабы способны выполнить. «Вактабат хикматуху амрахум бих» – и к тому же мудрость Всевышнего Аллаха субхана ва тааля состоит в том, что он решил это приказать людям «фаамарахум бих» – и приказал это людям. Значит, смотри, шейх Ас-Саади что говорит? Все дела бывают двух видов. Все деяния, все дела или приказы, постановления бывают двух видов. Первый вид, который люди не способны выполнить. Как, например, что летать или ходить по воде и так далее. Человек нормально не может это выполнить. Соответственно, говорит шейх Ас-Саади, Всевышний Аллах субхана ва тааля не наложил такие приказы на людей и не заставляют их делать то, что они не способны. И второй вид деяний или приказов, которые люди способны выполнить. И при этом шейх Ас-Саади говорит, даже этот вид деяний Всевышний Аллах субхана ва тааля не наложил на людей. Не наложил на людей, кроме как те из этих деяний, которые мудрость Всевышнего Аллаха, из мудрости Всевышнего Аллаха вытекает, что необходимо наложить эти приказы на людей, и Всевышний Аллах наложил их на людей. В каком смысле? То есть, те дела, которые человек способен выполнить, Всевышний Аллах некоторые из них наложил на людей, а некоторые не наложил на людей. Говорит, وَمَا هَذَا إِذَا حَصَلَ لَهُمْ بِفِعَلِهِ مَشَقَّةٌ وَعُسَرٌ. И при этом, даже если в этом случае, при действии или при выполнении этого приказа, приходит какое-то затруднение, فَلَبُدَّ أَنْ يَقَعَ التَّخْفِيفُ فِيهِ, то непременно приходит за этим облегчение. То, что мы говорили. То, что сам по себе шариат легкий, и если еще при этом, при выполнении каких-либо приказов приходит затруднение, то в этом случае тоже еще приходит дополнительное облегчение. И здесь у себя запишите важный момент о том, что аль-машакку науан, то, что затруднение бывает двух видов. Сначала мы сказали то, что облегчение бывает двух видов, основное и по пути, то есть второстепенное. И то же самое касается затруднений, то, что затруднение бывает двух видов. Первый вид называется «ля танфакку аниль айбада», не бывает отдельно от поклонения. То есть любое поклонение в любом случае несет в себе какой-то из видов затруднения. «Ля танфакку аниль айбада», то есть не приходит в отрыве от поклонения, непременно бывает вместе с поклонением затруднение. В каком смысле? В том, что любой вид поклонения так или иначе несет какой-то затруднение в любом случае. Например, брать гусль в холодную погоду или совершение хаджа, то есть когда очень много людей в одном месте и происходит что? Происходит столпотворение, происходит стесненное положение, например. Или держать уразу в очень жаркий и очень длинный день лета, например. Или тяжести, которые человека постигают во время требования знаний и тому подобное. То есть какое бы ни было поклонение, оно все равно несет в себе какое-то затруднение. То есть, допустим, тебе нужно встать на утренний намаз. То есть в любом случае есть в этом какое-то затруднение. Человек должен встать, пойти взять вуду, например, холодной водой, холодное утро, затем идти в мечеть, совершить, выстоять там два длинных ракаата, затем что, возвратиться домой и тому подобное. Вместе с тем, что может быть он устал и очень хочет спать, или не выспался и тому подобное. То есть нельзя сказать, что поклонение в шариате вообще не несет в себе никакого затруднения. Понятно или нет? Это первый вид затруднения, который как называется? «Ля танфакку аниль айбада». В любом случае оно присутствует в поклонении. Так вот, этот вид затруднений не несет за собой облегчение в шариате. Не несет за собой облегчение в шариате. В том смысле, что нельзя сказать, ладно, мне трудно пойти сегодня на утренний намаз, я все-таки не выспался как следует, а шариат у нас, как известно, несет за любым затруднением облегчение, значит, я дальше продолжу спать, а потом как высплюсь, как нормально проснусь, потом совершу этот утренний намаз. Такое пойдет или нет? Такое не пойдет. То есть, такой вид минимальных затруднений не несет за собой облегчение. Теперь вопрос. Как определить, когда затруднение является минимальным, а когда оно переходит ту границу, за которым следует облегчение? Так вот, обладатели знания приводят относительно этого, то есть относительно разграничительной черты, такой пример. Говорят, любое действие в жизни человека несет за собой затруднение. То есть Всевышний Аллах Субхана ва Тааля так создал этот мир, то, что не бывает, как называется, действия, в котором нет вообще никакого затруднения. Например, человек должен зарабатывать себе на жизнь, чтобы прожить. Правильно или нет? То есть не может быть так, что человек никаким образом себе на жизнь не зарабатывает и при этом живет. Теперь вопрос. Человек должен, например, человек работает на заводе. Каждый день в 7 утра уходит на работу. Там работает, допустим, в течение 8 часов или 9 часов. Потом приходит что? С работы, устает сильно и так далее. Это сложность или несложность? И такое делает, например, на протяжении 40 лет своей жизни. Каждый день, кроме, допустим, пару дней в неделю. Сложно или нет? Очень сложно. Но при этом, если он это дело оставит, люди его будут порицать или нет? Будут порицать и скажут, ты кослян, скажут, ты лентяй, так или нет? Ты не зарабатываешь себе даже на жизнь, то есть не выполняешь даже этих минимальных затруднений, минимальных действий. Видишь, смотри, хоть это и является сложностью, а может быть даже очень тяжелой сложностью, в течение, представь, 40 лет, каждый день практически ты должен что? Вставать рано утром и идти на работу, может быть, в жаркую погоду или, например, в очень холодную погоду, зимнюю, например, тяжелые что? Погодные условия, например, под дождем, но ты все равно идешь. И при этом никто из людей тебя не жалеет. И не говори, что машаллах, вот какой хороший человек, зарабатывает себе на жизнь. Почему? Потому что у людей это принято, что это нормальное явление. И наоборот, принято, если человек это оставит, его обвинят в чем? В лени. Скажут, ты лентяй, даже себе на жизнь не зарабатываешь. То есть, иногда бывает так, что у людей даже большой уровень затруднений не считается за затруднение. Не считается за затруднение. Более того, если человек его оставит, считается, что он не выполняет минимальное количество что действий или затруднений. Ясно или нет? Так вот, ученые говорят, куллю амаль, вот такой вот бабит можете у себя записать. Куллю амаль, каждое дело, юаддит давам алейхи, каждое дело, продолжительность которого, то есть если человек совершает его на протяжении многого или большого количества времени, юадди аддавам алейхи, иляль инкита ангу, если продолжительность этого дела приводит к прекращению этого дела, алан балдыхи, или прекращение части этого дела, куллю амалин юадди аддавам алейхи, иляль инкита ангу, алан балдыхи, успеваем записывать, каждое дело, продолжительность которого приводит в итоге к прекращению этого дела или прекращению части этого дела, ау иля уку халаль фи сахибихи, или же приводит к какой-то проблеме в этом человеке, то есть у этого человека возникает какая-то проблема фи нафсихи, например, в его теле, ау малихи, или в его имуществе, фада харидж аниль муатад, то это больше, чем минимальное затруднение. То это уже считается больше, чем минимальное затруднение. Как это понять? То есть смотри, ученые так разделили. Говорит, если человек совершает какое-то дело, и если он будет совершать его постоянным образом на протяжении большого количества времени, если это постоянство в этом деле не приводит к тому, что он перестает делать это дело и оставляет его, значит, это дело не выходит за рамки минимального затруднения. Если же постоянство в этом деле приводит к человеку тому, что он оставляет это дело полностью, то есть не может его вынести, оставляет его полностью или часть его, или постоянство в этом деле приводит к проблемам в его здоровье, с его телом, как, например, он теряет какую-то конечность своего тела, или приходит психологическое расстройство, так, или это влияет на его имущество и приносит вред ему имуществу, значит, этот вид затруднения переходит границу, какую? Минимального затруднения. Это уже большое затруднение. Поэтому говорим, человек каждый день совершает 5 намазов. Мы видим среди людей, то, что огромное количество людей способны совершать 5 намазов каждый день в течение 40, 50, 60, 70 лет, так или нет, совершают. И при этом это постоянство не приводит их к тому, что они оставляют намаз. Также они каждый год, целый месяц держат уразу. В течение 40 лет, 50 лет человек держит уразу, и мы видим, что это не заставляет его оставить эту уразу. То же самое совершает хадж, допустим, один раз в жизни. Или 2-3 раза в жизни. И это не мешает ему, что не влияет на его имущество, то есть каким-то коренным образом, и не влияет на его здоровье, на его психологическое состояние. И выплачивает каждый год закат 2,5% с его имущества, если это касается денег, и в животных, и в посевах там свой, что свои нисабы есть. Он выплачивает каждый день закат, и это не приводит к чему? К потере его имущества, или к какому-то коренному изменению, уменьшению его имущества. И поэтому человек каждый год продолжает выплачивать, и от этого не страдает. То есть, все это постоянство в этих всех делах не приводит его к тому, что он оставляет это дело полностью, или часть его не приводит к проблемам здоровья, психологическим проблемам, и не приводит к проблемам в имуществе. Если это так говорят, значит, тяжесть, которая присутствует при выполнении этих затруднений, не выходит за рамки минимальной тяжести. То есть это называется какая? Минимальная тяжесть, которая не несет за собой в шариате облегчения. Теперь смотри, когда Всевышний Аллах Субхану Тааля приказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в ночь Вознесения совершать 50 намазов в день. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проходил мимо Мусы, Муса, алейхи салям, что ему сказал? Твой народ не сможет такое делать. То есть, что это означает? Твой народ не сможет делать это с постоянством. То есть, возможно, будет делать первый день, второй день, ну, месяц, может быть, полгода, а потом они это оставят. То есть, если не полностью оставят, то балдыги, так часть этих намазов оставят. Останутся только 40 намазов, или 30, или 20. И шариат, то есть, Всевышний Аллах, Субхану Тааля, законодатель, когда что? усмотрел в этом то, что столь большое количество намазов, постоянство в этом приведет к чему? К тому, что человек вообще откажется от этих намазов или откажется от части этого деяния со временем, значит, это затруднение, которое выходит за рамки минимального и должно нести за собой что? Облегчение. Поэтому Всевышний Аллах Субхану что сделал? Облегчил до какого уровня? До 5 намазов. До такого уровня, то есть постоянство в котором не приведет к чему? К отказу от этих намазов или отчасти к ним. Ясно? То есть довел это до минимального уровня, затруднение которого не несет за собой уже дополнительного какого-то облегчения. Вот это вот что разграничительная черта. Когда затруднение бывает минимальным и несет за собой какое-либо поклонение, этот вид затруднения и при этом облегчение в шариате дополнительного не приносится. И второй вид затруднений, сейчас запишите, второй вид затруднений, танфакку аниль ибада галибан. Танфакку аниль ибада галибан. Приходит в отрыве от поклонения в основном. То есть в основном приходит в отрыве от поклонения. То есть в каком смысле? Само по себе поклонение несет в себе минимальное затруднение, после которого не следует облегчение. Но из-за каких-то обстоятельств, какой-то период времени жизни человека, ему очень тяжело совершить какой-то этот вид поклонения. Или приходит ему тяжесть, которая должна нести за собой в шариате облегчение. Это второй вид какой? Затруднения. Так вот, этот второй вид затруднения бывает трех видов. Бывает трех видов. Первый называется «Машаккатун азима фадиха». Великое затруднение. Фадиха, что ужасное затруднение. Что такое ужасное великое затруднение? То есть его разграничительная черта, что если человек совершит это деяние, то есть серьезная опасность того, что он потеряет жизнь или потеряет конечности. Того, что он потеряет жизнь или потеряет орган тела. Как, например, конечности. Потеряет руку или ногу. Тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не накладывает такое деяние на человека. Кроме как, если это деяние нуждается в нем религия в целом. Как, например, джихад. Джихад что? Деяние такое, которое, при котором есть серьезная опасность, что человек потеряет жизнь или потеряет конечность. Но так как цель более великая, цель сохранения религии, цель сохранения свидетельства «Ля Илляха Илляллах» на земле и так далее, то шариат все равно обязывает рабов совершить этот вид деяния. А так в основном, если, например, человеку приказано совершать уразу, но при этом он болен такой болезнью, что эта ураза приведет его к тому, что он погибнет или потеряет какой-то орган тела, значимый для жизни и так далее, то шариат Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля не обязывает этого человека к совершению этого деяния и облегчает ему это. Второй вид затруднения, который приходит в отрыве от поклонения, это машаккатун хафифа, легкое затруднение. Первое было какое? Сверхтяжелое, ужасное, что затруднение. Второй вид, наоборот, легкое затруднение. Как, например, минимальная боль в пальце, например, так? Или минимальная головная боль и тому подобное. То есть человек говорит, если я сейчас возьму малое омовение, то, возможно, у меня заболит голова, например. Или говорит, если я уберу эту колючку с дороги, то, возможно, я уколюсь. И тому подобные вещи. Или если я буду совершать намаз и буду совершать земные поклоны, то у меня наверняка поднимется давление немного. Все это чем является? Минимальным затруднением, которое присутствует по пути, то есть при совершении этого поклонения. Так вот, такой вид затруднения, второй вид, не несет за собой также облегчение. И шариат это не рассматривает. Все равно приказывает человеку совершить этот вид поклонения. И третий вид затруднение машакка мутавассита, среднее между первыми двумя видами, между великим сверхтяжелым затруднением и между минимальным легким затруднением. Теперь вопрос, как определить, какое перед тобой затруднение, или как определить вот это среднее затруднение. Ученые говорят, то что есть, необходимо посмотреть, это затруднение ближе к великому тяжелому или ближе к минимальному. Если ближе к минимальному, то поклонение остается на тебе, и ты обязан его совершить. Если ближе к тяжелому, то оно спадает с тебя или приходит какой-то из видов облегчения. Таиб. При этом ученые говорят, то, что нет какой-то конкретной разграничительной черты, как бы ты мог определить вот этот вот средний вид затруднений. Такой постоянной разграничительной черты, которая бы действовала во всех видах поклонения, нет. То есть в каждом виде поклонения рассматривается отдельно. И сказал имам Аль-Карафи, то есть пытаясь провести разграничительную черту для определения этого среднего затруднения, сказал, Таиб. Прочитаем это, записывать не надо по-арабски, просто нужно понять и примерно у себя отметить. Говорит Анна Фикулля Ибада Юнзар Иланнас. В каждом поклонении необходимо посмотреть священный контекст. Янусу аля адна машакка фильбаб, которое указывает на минимальное затруднение в этом поклонении. То есть смотри, шариат тебе приказывает какое-то поклонение. Говорит имам Аль-Карафи, нужно посмотреть контексты, которые касаются этого вида поклонения. И нужно постараться найти в этих контекстах указание на минимальное затруднение, которое может присутствовать в этом поклонении. Когда ты найдешь такой контекст, который указывает, в этом поклонении минимальное затруднение такое-то. Минимальное затруднение такое-то. Аюнзар или лижма. Или нужно посмотреть на единогласное мнение. То есть нередко бывает единогласное мнение, где ученые говорят, такое-то затруднение минимальное в этом поклонении и не несет за собой облегчение. Потом уже, исходя из этого, говорит, что смотришь. Говорит, если у тебя такое затруднение произошло, то есть на которое шариат указывает, вот это вот затруднение минимальное, которое несет за собой облегчение. Понятно? То есть имам Аль-Карафи, смотри, здесь не надо путать. Имам Аль-Карафи не говорит, надо посмотреть, какой уровень затруднений минимальный. В смысле, второй вид у нас. Не это надо смотреть, а нужно посмотреть, какой вид затруднения минимальный, в том смысле, с которого начинается облегчение в шариате относительно этого поклонения. Это находишь, говорит, и знай, что если тебя постиг этот вид затруднения, который указан в контексте, все, за этим несется или идет, что за этим? Облегчение. И также любое затруднение, которое выше этого, все это, что несет за собой затруднение. А если у тебя затруднение легче, чем указано в этом контексте, то оно не несет за собой облегчение. И оно что относится ко второму виду, как мы сказали, легкое облегчение, которое несет за собой затруднение. Как, например, минимальная боль в пальце, или минимальная головная боль, или минимальное что, повышение или понижение давления и тому подобное. Разграничительная черта понятна или нет? Понятно. Дальше. Теперь у себя еще один момент отметьте, то, что иногда шариат подвешивает постановление к причине и не смотрит на затруднение. Иногда бывает так, что шариат подвешивает постановление к причине и не смотрит на затруднения. Как, например, путь. То есть шариат многие облегчения приписал к чему? Путешествию. И не смотрит при этом на затруднения. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Ас-сафару кыт'атун мин аль-азаб». То есть путь, путешествие – это часть мучения. То есть законодатель шариат посмотрел на то, что чаще всего, то есть в подавляющем большинстве случаев, путешествие несет за собой затруднения для людей. И поэтому связал некоторые постановления, в которых приходит облегчение, с чем? С путешествием. И сказал, если ты выходишь в путь, то ты можешь сокращать намазы, ты можешь не держать уразу, ты можешь что? Объединять намазы, ты можешь протирать во время малого омовения на носки 3 дня 3 ночи и тому подобное. То есть установил некоторые виды облегчения в пути. Теперь вопрос, а если я выехал в путь, и у меня, например, хорошая машина, так что я чувствую себя в пути лучше, чем многие из тех, которые чувствуют себя дома. Или я лечу, допустим, на самолете, и при этом не испытываю никаких затруднений, сижу на мягком кресле, могу спокойно что совершить, намаз не сокращая его, и ничего не объединяя, мне ничего что не мешает при этом. Можно ли сказать, раз какого-то конкретного затруднения у меня нет в пути, то на меня уже облегчения не распространяются. Или все равно на меня распространяется облегчение пути. Все равно распространяется. Почему? Потому что данный вид облегчений шариат связал не с затруднением, а с чем? С путешествием. Сам факт того, что ты вышел в путь, уже несет за собой эти все виды облегчений, которые установил шариат. Даже если никаких затруднений ты не испытываешь. Почему? Потому что шариат усмотрел большинство случаев. То, что в большинстве случаев путь несет за собой затруднения. А те редкие виды исключения, на них постановление не распространяется. В любом случае, если ты находишься в пути, ты можешь пользоваться теми облегчениями, которые установил шариат. Это называется подвешивание постановления к причине, а не к затруднению. И последний здесь, до чтения, так, важный момент необходимо подписать, то, что иногда бывает так, что приходит явный контекст, что такой-то вид затруднения на самом деле не является затруднением. То есть иногда человек может считать, что, допустим, определенный вид деяния несет за собой затруднение, или такой-то вид явления является затруднением. Он считает, что это затруднение. Но шариат приходит с явным контекстом, который указывает на то, что этот вид явления не является затруднением в шариате и не несет за собой облегчение. Тогда ты можешь сказать, что за тобой, или ты можешь пользоваться какими-то видами облегчений? Не можешь сказать. Понятно ли нет? То есть так часто бывает. Человек думает, что он находится в затруднительном положении, или какое-то явление является затруднением, но шариат явно указывает, что это не является затруднением. В таком случае человек должен подчиняться шариату, а не своим мыслям, так? И не своим, и не тому, что ему кажется. Потому что нельзя противоречить контексту ни в этих вопросах, ни в остальных. Дальше читаем. Говорит: «Ваттайсиру имма биискатихи куллихи, аутахфифихи, ваттасхилихи». При этом облегчение бывает в следующих видах. Либо все поклонение с тебя снимается, либо с тебя облегчается это поклонение, и тому подобное. Здесь у себя запишите, что ученые выделяют 8 видов облегчений. Ученые выделяют 8 видов облегчений. То есть посмотрели различные виды, точнее посмотрели различные контексты, то есть Кур'аны и Сунны, разобрали их, рассмотрели их и пришли к выводу, что всего в шариате выделяются 8 видов облегчений. Первое называется тахфиф искат, тахфифу искатин. Облегчение в виде спадания, так, в виде спадания. То есть, в том смысле, что с тебя спадает поклонение полностью. Как, например, намаз спадает с женщины, у которой пришла менструация или нифас. То есть, если у женщины пришел хайд или нифас, с нее спадает обязанность совершения намаза. Это первый вид. Второй вид называется тахфифут танкис. Тахфифут танкис. Облегчение, какое? Сокращение. То есть, все поклонение с тебя не спадает, но оно сокращается. Как, например, сокращение намаза в пути. Или сокращение некоторых действий в намазе больному человеку. Это называется как тахфифут танкис. Облегчение, сокращение. Третий вид называется тахфифуль ибдаль. Облегчение замены. Облегчение замены. Когда шариат заменяет тебе одно поклонение вторым, более легким. Как, например, если человек не способен брать гусль, Всевышний Аллах заменяет ему таяммумом. Или если человек не способен стоять в намазе, шариат заменяет ему стояние сидением и так далее. Это называется тахфифу либдаль, что облегчение замены. Четвертый вид тахфифу тахдим. Облегчение тахдим, когда какая-то вещь передвигается во времени вперед. Передвигается во времени вперед или переносится во времени вперед. Как, например, тахдиму зака, то, что человек, шариат дает возможность человеку выдать закат раньше, чем прошел год, раньше времени. Если выдача заката через год, ему представляется затруднительным по каким-то причинам. То есть сейчас ему выплатить закат легче. Шариат ему позволяет это при уважительной причине. Или выдача садакатуль-фитр после Рамадана, так? Шариат разрешает в некоторых случаях по уважительной причине выдать этот садакатуль-фитр за два дня до наступления праздника по уважительной причине. Или то же самое совершение намаза аср во время зухра в пути, то есть облегчение, которое передвигается во времени вперед. Тахфиф ут тахир – это пятый вид. Тахфиф ут тахир – наоборот, облегчение, которое заключается в передвижении временном назад, в откладывании. Облегчение откладывания. Как, например, тебе разрешается в путешествии совершить намаз зухр во время асра. Если тебе совершение зухра во время его, то есть в его свое время является затруднительным. Шестой вид тахфифу тархиз, точнее так лучше запишите, тахфифу литтерар. Шестой вид тахфифу литтерар. Облегчение вынужденности. Облегчение вынужденности. Как, например, если человек умирает от голода, находится где-то в пустыне, и у него нет ничего, кроме мертвечины. Шариат разрешает в этой вынужденной ситуации употребить в пищу эту мертвечину, для того, чтобы не умереть. Или у человека застрял кусок еды в горле. Застрял кусок еды в горле. И у него нечем проглотить этот кусок, кроме спиртного. То есть у него нет ничего по-другому, кроме спиртного. То есть он, если сделает глоток жидкости, то этот кусок пройдет ниже, так? И человек не захлебнется. То шариат ему разрешает сделать этот глоток спиртного. Для чего? Для того, чтобы этот кусок еды прошел глотку, так? И человек не подавился. Это называется тахфифу ликтерар. Облегчение при вынужденности. Седьмой вид тахфифу тахьир. Облегчение выбора. Облегчение выбора. То есть шариат дает человеку выбрать в определенных случаях. Как, например, в каффаре. Если человек совершил какое-то действие неправильное в шариате, то шариат накладывает на него искупление. При этом в некоторых видах искупления шариат дает ему выбор. Если хочешь, освобождай раба. Если не хочешь, если хочешь, накорми бедняка, или одень его, или что, держи 3 дня уразу и так далее. То есть шариат дает тебе выбор различных видов искупления. Тот, который тебе кажется легче, ты можешь совершить. И последний вид облегчения называется тахфифу тахьир. Предпоследний был какой? Тахьир. А этот тахьир. Облегчение изменения. Облегчение изменения. То есть, когда шариат изменяет какой-то вид поклонения с одного вида, то есть с одного образа на другой образ. Поклонение остается, оно с тебя не спадает. Так? Но ты должен его совершить в другом образе, в более легком. Как, например, совершение намаза страха, то есть во время военных действий, шариат поменял образ намаза на другой образ, более облегченный, для того, чтобы человек не потерял коллективный намаз. Всевышний Аллах Субхана Таля меняет что? Назму сала, образ намаза во время страха. Дальше говорит шейх Ас-Саади, وَيَدْخُلُ فِي هَذِي الْقَائِدَ أَنْوَاعٌ مِنَ الْفِقْهِ. И под это правило подпадают многие виды фикха. Как понять? То есть многие виды поклонения. مِنْهَا فِي الْعِبَادَاتِ. Например, из поклонений «ат-таямум» «Инда машаккат истиамали льма». Истиамали льма здесь должно быть, так? У вас как напишет? Тоже маль. Ма должно быть. «Таямум» «Шариат разрешает тебе сделать таямум, если использование воды приносит тебе затруднение». «Аляхас би тафасили и фикуту биль фикх». Это подробно рассматривается в книгах по фикху, так? То есть не нужно сейчас думать, что любое затруднение при использовании воды разрешает мне таямум. Также шариат разрешает тебе сесть во время намаза, если тяжело тебе стоять во время обязательного намаза. А в намазе добровольном, даже если тебе не тяжело стоять, ты можешь сесть, совершить намаз сидя, как мы это разбирали в Булугул Марам. Также шариат разрешает тебе сократить намаз во время путешествия. А также пришло тебе разрешение собрать между двумя намазами в одно время. И тому подобное, мин рухас ас-сафар ва нахвиха, из облегчений путешествия и тому подобного. Здесь у себя подпишите некоторые моменты относительно понятия рухса, облегчения. Понятие рухса, разрешение облегчения в шариате. Что такое рухса? Определение слова рухса в шариате. Рухса говорит, аль-хукм ас-сабит, это устоявшееся положение или установленное положение. Что такое ар-рухса? Что такое разрешение в шариате? Это аль-хукм ас-сабит, установленное постановление, аля хиляф далилин шар'и, которое противоположно шариатскому доводу, или которое противоречит шариатскому доводу. Ли муаридин раджих, из-за перевешивающей ситуации. Из-за перевешивающей ситуации. Сейчас разъясним. То есть ар-рухса – разрешение. Аль-хукм сабит аля хиляф далиль шар'и ли муарид раджих. Как это понять? То есть разрешение приходит противоположно чему? Шариатскому постановлению. Правильно или нет? То есть шариатское постановление в основе. Каким является то, что ты должен совершать намаз полностью. Но из-за какого-то муарид раджих, из-за какой-то перевешивающей ситуации, как, например, то, что ты находишься в путешествии, тебе приходит постановление противоположно доводу. Довод указывает, что ты должен совершать намазы полностью, 4 раката. Но у тебя возникла перевешивающая ситуация, которая перевешивает этот шариатский довод. И поэтому вместо него шариат устанавливает тебе аль-хукм сабит, другое утвержденное постановление, которое меняет первое постановление. И разрешает тебе вместо 4 ракатов совершить 2 раката. Это называется как? Рухса. Называется разрешение. Так, и здесь у себя запишите то, что для того, чтобы ты мог пользоваться разрешением, у тебя должно быть выполнено два условия. У тебя должно быть выполнено два условия. Первое условие – вуджуд аль-узр, наличие уважительной причины. То есть просто так, без всякой уважительной причины, которая несет за собой разрешение, нельзя человеку облегчать себе какие-то виды поклонений. И второе условие – ля будда минат далиль. Должен быть довод на это разрешение. То есть нельзя просто так самому себе придумывать различные виды разрешений и облегчений. Ясно или нет? То есть разрешение должно быть взято из контекста шариатского. При этом у тебя должна быть в действительности уважительная причина. Теперь еще запишите один момент. То, что разрешения в шариате бывают двух видов. Разрешения в шариате бывают двух видов. Камиля и накиса. Полноценное разрешение камиля и неполноценное разрешение накиса. Что значит камиля? Что значит разрешение полноценное? В скобках у себя запишите. Ля яджибу фиги аль-каба. Точнее, ля яджибу фига аль-каба. То есть такое разрешение, за которым не следует приказа заново совершить поклонение. То есть в каком смысле? Например, женщина, у которой послеродовое кровотечение нифас, или у нее менструация хайд. С нее спадает намаз или нет? С нее обязательно совершение намаз спадает. Это разрешение или разрешение? Это рухса, разрешение. Это разрешение полноценное или частичное, неполноценное? Полноценное. Почему? Потому что потом шариат, после того, как закончится у нее менструация, не приказывает ей заново совершить эти намазы. Понятно или нет? Не приказывает ей совершать намазы заново в виде каба, в виде возмещения. И бывает разрешение накиса, то есть яджибу фига аль-каба, которое несет в себе обязательность возмещения в будущем. Как понять? Например, та же самая женщина, уразу надо ей держать или нет во время менструации? Кто скажет? Уразу не надо держать. Но после того, как закончится у нее менструация, она должна восполнить уразу или нет? Должна. Видишь, шариат ей приносит разрешение не держать уразу определенный срок, но затем приказывает возместить эту уразу. Это называется как рухса накиса. Частичное разрешение, неполноценное. И еще один момент. То, что необходимо отметить, то, что облегчение должно быть ма'люматан минашар, известно из шариата. И не позволяется искать разрешение в разногласиях ученых. В разногласиях ученых. То есть разрешение должно быть установлено шариатским контекстом, а не мнениями ученых. То есть, допустим, какой-то вопрос. Относительно него есть два мнения ученых. Одни говорят, это запрещено, другие говорят, это разрешено. Это разрешено. То есть разрешенность – это что? Облегчение, так или нет? Так вот, ты можешь взять мнение о том, что это разрешено, только если это мнение строится на доводе. И не можешь говорить, раз кто-то из ученых разрешил, я возьму это разрешение. Понятно или нет? И ходить искать в каждом вопросе то мнение, в котором приходит разрешение. Такое делать не разрешается, биличма, по единогласному мнению. Более того, кто так делает, тот называется фасихом в шариате, тот называется грешником. То есть в каждом вопросе фикха ходит, ищет мнение тех ученых, которые подходят его душе и которые являются более легким для него. Теперь еще один вопрос относительно разрешенности подпишите. Каково постановление разрешенности? Каково махукму рухса? Каково постановление разрешенности? Относительно этого есть разногласия среди ученых на два мнения. Первые сказали аль-ибахату мутлакан. Разрешенность это мубах в любом случае. Разрешенность в шариате это мубах в любом случае. То есть вещь позволительная. Это мнение имама Шатаби и еще целой группы ученых. Второе мнение, то, что рухса, разрешение, может быть пяти видов сразу. Как понять? То, что иногда разрешенность бывает обязательной, ваджиба. Как это понять? Как может быть разрешенность обязательной? То есть говорят, если человек умирает от голода, и у него есть мертвечина, если он не поест с этой мертвечины или свинина, например, если он не поест эту свинину, то умрет с голода. Вопрос, Шариат разрешил ему употребить в пищу эту свинину или нет для того, чтобы умереть? Разрешил. Значит, это рухса или нет? Это рухса, разрешение. Но при этом говорят, это разрешение обязательное. Как понять? То есть шариат обязывает его поесть с этой свинины, потому что если он не поест, он погибнет. Чтобы сохранить свою жизнь, шариат обязывает его и накладывает на него обязанность покушать. Говорят, видишь, говорят, это не мубах уже. В данном случае это уже не мубах, не просто позволительное действие, а переходит в разряд каких? Ваджиб. Второе сказали, может быть мустахаб. Может быть мустахаб. Как, например, желательно путнику прекратить уразу, если держание уразу для него представляет сложность. Фитруль мусафир яшукпа алейхи ас-сиям. Фитруль мусафир яшукпа алейхи ас-сиям. Если во время пути человеку держать уразу трудно, то каково постановление шариата? То, что желательно ему прекратить уразу. Обязательно или нет? Не обязательно. Если человек сам себя, как называется, обязал, то может что? Продержать уразу до конца. То есть его ураза будет действительно и будет принята. Но желательно ему уразу прекратить. Это как говорят, видишь, это говорит разрешение от Аллаха. Аллах ему разрешил прекратить уразу. Но вместе с этим это не просто мубах, не просто разрешенное действие, а переходит в разряд каких? Желательных действий, мустахаб. Третий вид говорят мубах. Рухса мубаха. Так и остается на положение дозволенности, разрешения. Как, например, то, что шариат разрешил заключать сделку, заказ. Сделка-заказ называется. Когда ты приходишь, например, к человеку, плотнику, и говоришь, сделай мне шкаф. Сколько будет стоить шкаф? Он говорит, например, 20 тысяч реалов. Ты ему даешь сразу 20 тысяч реалов за вещь, которой еще нет. То есть в шариате есть правило, то, что нельзя продавать вещь, которой не существует. Но в данном случае шариат сделал облегчение и разрешил это сделать. Почему? Потому что чаще всего плотник не имеет денег на материал. И не может тебе на свои деньги сделать сначала шкаф, а потом тебе продать. Поэтому ты ему даешь деньги, он на эти деньги покупает материал и работает. Для этого шариат разрешил. Это, говорит, разрешение какое дозволенное. Четвертый вид называется хиляфуль ауля. Хиляфуль ауля. То есть разрешение, но лучше этим разрешением не пользоваться. Разрешение, но лучше этим разрешением не пользоваться. И пример этому приводит разрешение прекратить уразу путешественнику, которому не тяжело держать уразу. Аль-фитр фис-сафар гайру машак. Аль-фитру фис-сафар гайру машак. Разрешение прекратить уразу тому в путешествии, кому держать уразу не тяжело. Это называется как? Ар-рухса хиляфуль ауля. Разрешение, которое лучше не пользоваться. И пятый вид – макруха, нежелательно. Разрешение, которым пользоваться, нежелательно. Первое – лучше не пользоваться, а это нежелательно. Нежелательно им пользоваться. Как, например, нежелательно человеку отправляться в путь для того, чтобы взять себе некоторые виды облегчений. Допустим, ему сегодня, что не хочется держать уразу. И он, у него есть выбор, он может поехать в путь, а может не поехать в путь. Говорит, ладно, поеду в путь, чтобы сегодня уразу не держать. Это что называется пользоваться разрешением от шариата, которое является нежелательным. То есть нежелательно пользоваться этим разрешением. То есть видишь, в этом вопросе, знаешь, два мнения есть. Некоторые говорят, как имам Ашатыри, то, что разрешение всегда бывает дозволенным только. И не бывает оно обязательным и так далее. Другие сказали, нет, бывает разных видов. И правильный ответ в этом вопросе какой? То, что нет на самом деле противоречия между двумя мнениями. Так как в основе разрешение является чем? Дозволительным, мубах, но может перейти в разряд других постановлений из-за каких-то дополнительных причин. Поэтому мы говорим, рухса всегда мубах, как сказал имам Шатави. Но уже из-за дополнительных причин может перейти на другие виды постановлений, стать обязательной или нежелательной и так далее. Дальше говорит шейх Ас-Саади, «Ва мин ат-тахфифати айдан», и также из облегчения шариата, «А'азар аль-джума валь-джама'а», уважительные причины, которые... из-за которых ты можешь не посещать пятничный намаз или коллективную молитву. Вот аджиль аз-зака, или которые разрешают тебе выдать закат раньше времени. Вот тахфифат филь ибадат, различные виды облегчения в различных видах поклонения. Валь муамалят, а также во взаимоотношениях с людьми. Как, например, какие взаимоотношения? То, что шариат разрешает совершить сделку торговую, при том, что присутствует какая-то минимальная неизвестность. Например, человек покупает дом, то есть он физически не может посмотреть внутрь фундамента, не может оценить фундамент глазами. То есть он может посмотреть его со стороны и не зная, что на самом деле внутри. Это неизвестность или нет? неизвестность. Шариат запретил совершать сделку торговую, в которой присутствует неизвестность, запретил. Но при этом шариат разрешил разрешил торговые сделки, в которых присутствует минимальная неизвестность, которую невозможно избежать. Как, например, человек покупает телефон. Он не может полностью оценить телефон, не может залезть внутрь телефона и определить, что есть ли в нем какая-то минимальная, что погрешность или нет. Ясно или нет? Все равно шариат разрешает такой вид сделать. Валь-мунакахат, а также различные виды облегчений во время никаха, то есть во время заключения акта бракосочетания. Как, например, то, что шариат разрешает посмотреть на будущую невесту, так или нет? Посмотреть, точнее, на будущую жену, которая является на данный момент махтуба. Разрешает шариат посмотреть на эту женщину, хотя в основе ты не можешь смотреть на посторонних женщин. Валь-джинаят, а также различные виды облегчений во время преступлений. Как, например, человеку дан выбор. Например, у человека убили родственника. Он может облегчить убийцы и попросить с него выкуп и позволить ему что избежать смертной казни. То есть сказать, я прощаю его, не убивайте его взамен убийства моего родственника. И тому подобное. То есть даются различные тоже виды облегчений. Уамин ат-тахфифат аль-мутлака, а также из абсолютных облегчений фурод аль-кифаят ва сунануха. Это коллективные обязанности и сунны. Как понять коллективные обязанности, облегчения? В том смысле, что шариат облегчил. Сказал, что если один выполнит, то со всех спадает ответственность. Понятно ли? Не приказывает совершить эту коллективную обязанность всем. Валь-амаль биль-мавнун лимашаккат аль-иттила аль-яқин. И также то, что шариат разрешил действовать по зан ар-раджих, то есть по предположению, если невозможно достичь убеждения. Например, твоя одежда, ты считаешь, что она чистая. Ты считаешь, что она чистая. И не можешь полностью определить, есть ли на ней какая-то наджаса, какая-то нечистота или нет. Так шариат разрешает тебе совершать намаз в этой одежде. Или палас, на котором ты совершаешь намаз. Ты не можешь точно знать, что может быть есть где-то, что попала туда моча когда-то, например. Так, и она сохраняется в этом паласе, например. Шариат разрешает тебе там совершать намаз, так как ты не можешь в этом убедиться точно. Но наверняка ты думаешь, что это место чистое. Понятно или нет? Наверняка думаешь, что это место чистое. И у себя запишите то, что действие по злан ар-раджи, то есть по сильному предположению, разрешенность действовать по нему, это мнение большинства ученых. Как об этом передал имам аш-Шаукани в книге Фатхуль-Кадир 5.86. И передал имам аль-Куртуби в своем тафсире, 16 том, 332 страница. И при этом, как имам аш-Шаукани, также имам аль-Куртуби заявили, что в этом противоречит только нововведенцы. То есть нововведенцы говорят, что шариат не разрешает действовать по сильному предположению. И сказал Ибн Таймия, Маджмуль Фатава, 13 том, 115-117 страницы, то, что это правило, то есть разрешенность действовать по сильному предположению, по наверняка, это правило, которого придерживается, сказал Рукаля Уннас, разумные люди. То есть отсюда получается, что противоречит в этом только кто? Нововведенцы и неразумные люди. Ясно или нет? И есть еще два момента, разбор которых требует небольшого количества времени, поэтому оставим его на завтра. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк. Бисмиллях, альхамдулиллях, ас-салату ас-саляму аля расулиллях, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя, амма баъд. На прошлом уроке начали и почти закончили разбор второго великого правила фикха, который называется аль-машаккату таджлибу ат-тайсир. Сложность несет за собой облегчение. И вкратце упомянули то, что облегчение в шариате бывает двух видов. Облегчение полноценное, то есть имеется в виду шариат сам по себе со своей основой является легким. И облегчение второстепенное, то есть по пути, которым может встречаться сложность при выполнении определенного поклонения из-за каких-то причин, как болезни или путешествия и так далее, то шариат за этим тоже несет облегчение. Также сказали то, что шариат не накладывает на душу человека то, что она не способна. Это по единогласному мнению, которое передал имам аш-Шатиби. А из того, что она способна, Всевышний Аллах Субхану Тааля некоторые обязал, некоторым из этого обязал людей, а некоторым не обязал. Также сказали то, что сложность бывает двух видов. Сложность, без которой не может обойтись ни одно поклонение. И сказали то, что такая сложность не несет за собой облегчение. И второй вид сложности, которая бывает отдельно от поклонений, то есть не является, что непосредственно связи с поклонением, приходит по пути. определенной сложности. Искали то, что она бывает трех видов. Очень тяжелая сложность, так, средняя сложность и легкая сложность. И сказали то, что среднюю сложность как определить, необходимо посмотреть в контексте шариата или единогласное мнение относительно конкретного вопроса. И если в конкретном контексте указана вот эта вот сложность, то есть минимальная сложность, которая присутствует при выполнении поклонения, и она несет за собой облегчение, то вот эта вот сложность достигла уровня, за который необходимо следует облегчение, и все, что выше этой сложности, тоже несет за собой облегчение. Если уже ниже этой сложности, то за собой облегчение не несет. Затем упомянули вопрос рухса, что такое разрешение в шариате, дали его определение и сказали то, что условием разрешенности в шариате, то есть какого-либо разрешения, является то, чтобы на это разрешение приходил довод и чтобы у тебя была уважительная причина на получение этого разрешения. И сказали то, что разрешение бывает двух видов: камеля и накиса. Полноценная разрешенность, то есть после которой не следует необходимость восполнения дела заново. И частичная разрешенность, то есть после которого необходимо восполнить дело заново. Это, в общем, то, что изучили на прошлом уроке. И из этого правила осталось разобрать два небольших вопроса. Первый из них называется «Халь акфару шари'а аль-иджма'ат аул-ихтиляфат?» То есть большинство шариатских постановлений или большинство шариатских вопросов основывается ли на единогласном мнении или в большинстве вопросов шариата есть разногласия. То есть некоторые говорят то, что большинство вопросов шариата, то есть если мы возьмем все вопросы шариата, допустим по фикху, так, то говорят большинство из них, в них есть разногласия, и лишь в нескольких вопросах есть единогласное мнение. Другие говорят наоборот, большинство шариата построено на единогласных мнениях, и в некоторых вопросах есть разногласия. Так вот, правильный ответ в этом вопросе, то, что тех вопросов, в которых есть единогласное мнение, в несколько раз больше, чем тех вопросов, в которых единогласного мнения нет и есть разногласия. Это еще усиливается и тем, что подавляющее большинство вопросов, которые являются наиболее важными в фикхе и на которых строится большая часть жизни человека, большая часть поклонений и взаимоотношений человека, то есть наиболее важные вопросы, на них есть единогласное мнение. Что касается тех вопросов, в которых есть разногласия, то это в большинстве своем те вопросы, которые имеют не столь важное значение в жизни человека. Так или нет? Или встречаются редко, или являются частыми вопросами определенных больших вопросов и так далее. И об этом можно посмотреть в книге Аль-Истиқама. Книга Аль-Истиқама шейха аль-Ислама ибн Таймия, первый том, 55-я страница, 1.55. И в Маджмуа аль-Фатава 13, 118, 119, 13 том, 118, 119. То есть в этих местах шейх аль-Ислам ибн Таймия доказывает то, что большинство вопросов шариата основываются на единогласных мнениях. На единогласном мнении и других, в остальных вопросах есть разногласия. И второй вопрос, который необходимо дополнительно разобрать. Халь тасих аль-Каида, является ли правильным такое правило? Аль-Аджру аля кадри аль-Машакка. Награда достается человеку в зависимости от его трудностей. Награда достается человеку в зависимости от его трудностей. Или еще по-другому говорят, «Ма кана аксару фи'лян, кана аксару аджран». Чем больше действий человек производит, тем больше награды он получает. Такое правило правильное или нет? Так вот, это правило является неверным, является неправильным. Как об этом заявили Аль-Из ибн Абдус-Салям, это правило является неверным, неправильным. Как об этом заявили Аль-Из ибн Абдус-Салям, также имам Ан-Науви, ибн Таймия, имам Аш-Шатиби и ибн Хаджар. Все эти ученые заявили, то, что это правило является неправильным. И в общем своем это правило является неправильным. И является оно правильным в том случае, если эта сложность приходит сама по себе. То есть ты не стремишься к этой сложности, но она встречается у тебя на пути выполнения какого-то поклонения. То есть в этом случае, тогда да, чем больше затруднений у тебя встречается на пути, тем больше ты получаешь награду. То есть, допустим, у тебя в мечети есть две дороги. Чтобы пойти в мечеть на намаз коллективный, у тебя есть две дороги. Одна дорога ровная, асфальтированная, так, короткая, и в которой нет ничего из затруднений. Вторая дорога длинная, в обход, вся в колючках, вся в камнях, не пройти, не проехать, так, и очень длинная. То есть вопрос, по какой дороге ты пойдешь? По нормальной дороге или по сложной дороге? по нормальной дороге. Почему? Потому что правило о том, что чем труднее тебе далось поклонение, тем больше тебе награды, оно не действует в данном случае. Да, это правило будет действовать в том случае, если у тебя только одна дорога. Вот это вот плохая дорога, вся в колючках, вся в камнях и длинная дорога. И больше у тебя выбора нет. И ты достигаешь этих затруднений в процессе выполнения поклонения. Так что ты от этого избавиться не можешь. То есть ты не ищешь сам себе затруднений, но они сами по себе существуют во время поклонения. Тогда да, тогда ты получаешь награды больше, чем тот, который идет, например, в мечеть с другой стороны, и у него есть нормальная дорога. Понятно или нет? Это понятно. И к тому же, шейху Ислам Ибн Таймия сказал о том, что правильнее сказать по-другому. Правильнее сказать «Аль-Аджр аля кадр манфаатиль амаль». «Аль-Аджру аля кадри манфаатиль амаль ва файдатихи». Говорит Лакана Сахихан, если мы так выразимся, это будет более правильно. То есть награда достигается или достается человеку в зависимости от пользы его дела, в зависимости от полезности его дела. То есть бывает так, что два человека выполняют два разных дела. У одного дело легкое, у второго дело сложное. Но легкое дело более полезное для него и для мусульман. А тот, который выполняет сложное дело, менее полезное для него и для мусульман. Кто получит больше награды, первый или второй? Тот, который... дело его более полезное для него и для мусульман, получит награду больше, чем второй. Несмотря на то, что его дело легче. Понятно ли? Несмотря на то, что его дело легче. И секрет в этом вопросе какой? То есть почему? Вот этот разбор мы сейчас разобрали. В чем его секрет? В том, что шариат ищет масалих, ищет пользы определенные. Шариат для чего ниспослал постановление для человека? Чтобы этими постановлениями человек достигал пользы для себя и для мусульман. И не ищет шариат намеренно затруднений. Шариат не ищет намеренно затруднений. Но ищет пользы в своих постановлениях. Поэтому чем больше пользы ты достигаешь своим делом, тем больше награды. Чем меньше, соответственно, меньше. А что касается затруднений, то это уже в зависимости от поклонения. Поэтому так необходимо понимать хадис, например, который пришел у Бухари и Муслима со слов Айши радиаллаху анха, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей «Аджруки аля кадри насабики». Твоя награда зависит от твоего... зависит от твоей усталости. То есть, чем больше ты устал во время награды, во время дела, тем больше тебе награда. То есть, это пророк, саллаллаху сказал ей о хаджи. Этот хадис как нужно понимать? Не так, что ты должен сам ходить эти трудности искать, а в том смысле, что появились определенные затруднения во время выполнения дела, и если ты их выполняешь ради Всевышнего Аллаха, так, то тебе за это получается награда. Больше, чем тот, который делает то же самое деяние, но у него затруднений этих не встречается. И другой хадис Джабир ибн Абдилля у имама Бухари и Муслима, о том, что некоторые из людей жили на окраине Медины, и дома их были далеко к мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Соответственно, им приходилось выполнять большую дорогу для того, чтобы дойти до мечети на коллективную молитву. И при этом они решили переехать. Они решили оставить эти дома и переехать ближе к мечети. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что им сказал? «Диаруком тактуба атаруком». То есть, ваши дома посредством этого записываются вам больше награды. То есть за счет того, что вы много ходите в мечеть, вам записывается больше награды. Как понимать этот хадис? То есть смотри, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не разрешил им переехать ближе, аргументируя тем, что чем дальше вы живете, тем больше шагов вы делаете к мечети, тем больше что награды получаете. Как это понять? То есть, исходя от того, что мы разбирали, казалось бы, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, должен был что сказать? Все правильно, переезжайте поближе, чтобы не брать на себя затруднений, которые вы можете избежать. А почему тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал оставить? Потому что приходит в риваяте у Бухари, у имама Аль-Бухари, «Вакариха антаарра аль-Мадина кибеля залик». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не хотел, чтобы окраины Медины остались без охраны. То есть если люди все покинут дома, которые были на окраине Медины, и все переедут близко к мечети, то окраины Медины, ее границы останутся без защиты. Понятно или нет? И враг может напасть на Медину. Поэтому в хадисе так приходит, то что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не хотел, чтобы посредством этого остались голыми границы Медины. Ясно или нет? Поэтому сказал, видишь, теперь уже что? Значит, в их оставании на окраине Медины есть польза для них и для мусульман. Правильно или нет? Несмотря на то, что есть, из-за этого возникают определенные затруднения, что в походе в мечеть. Но так как в этом есть сложность, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал им там остаться. Приказал им остаться там, для того, чтобы достигнуть этой пользы. Не потому, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел им затруднений, а потому, что он искал этим пользу. Ясно или нет? Ясно. Это что касалось второго великого правила.